Показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». События уже сейчас, в эти минуты развиваются, продолжаются. Люди стоят в очередях и голосуют в Соединенных Штатах Америки. А переживают за них совсем другие люди. То есть ту степень ажиотажа и истерики на российских федеральных каналах по поводу американских выборов трудно себе представить. Я представляю вам первого гостя, который уже проголосовал. Александр Гений, здравствуйте. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня слышите?
Да, уже очень хорошо слышу вот сейчас со второго раза, но слышу. Ну, давайте отчитывайтесь о проделанной работе. Как вы пришли? Была ли очередь? Были ли баранки в буфете, самое главное?
Да, никаких буфетов здесь не бывает. Более того, даже нельзя фотографировать внутри избирательного участка, поэтому я сфотографировался снаружи.
Ага, то есть свободы никакой, никакой свободы. Все, как говорят нам тут.
И я стоял в очереди, и какой-то пожилой господин сказал: давайте я вас с женой сфотографирую. Наверное, первый раз на выборах. Я говорю, я ни разу не пропустил выборы за треть века. Но ни разу они не были такими историческими. И он сказал: о, да. Я понял, что я нашел себе союзника. Но вообще выглядела эта сцена совершенно замечательно. Я вообще люблю смотреть на выборы, потому что обычно ими занимаются пожилые люди, которые... Своих дел у них уже меньше, поэтому они занимаются чужими, а именно выборами. Но на этот раз все было иначе. Наш избирательный участок расположен в пожарное депо. Надо сказать, что я в своей жизни, в студенческие годы, 2 года работал пожарным. Поэтому я с большим интересом рассматриваю, как выглядит пожарное депо. Там, например, прекрасная фотография Мэрилин Монро в купальнике, там груша для боксеров и машины редкой красоты. Я очень хорошо понимаю, как этот суд умеет ценить. Но больше всего мне понравилась очередь. Я пытался, во-первых, у нас никогда не было очередей. Наш городок расположен прямо напротив Манхэттена, и редко там ажиотаж какой-то по поводу политики. Но это достаточно сонное место. И анемичные выборы обычно у нас, но не сегодня. И я рассмотрел очередь внимательно, пока ждал своего шанса проголосовать. И очередь мне показалась необычной. Во-первых, она была очень-очень разная. Обычно, как я сказал, голосуют в первую очередь пожилые, в первую очередь пенсионеры. Они вообще самые активные в Америке. Но сейчас все было наоборот. Единственное общее, я пытался найти общий знаменатель. И в конце концов нашел его. В очереди стояло 2 раза больше женщин, чем мужчин. Причем женщины были самого разного возраста.
То есть у вас был шанс познакомиться, правильно?
Да, но я с женой был, знаете.
Черт!
Вот, и девушка такая, ну, молодая женщина, лет 30, она никак не понимала, как ей голосовать. Я понял, что она первый раз пришла на выборы. 30 лет она могла бы уже и научиться, но она никогда не ходила на выборы, потому что ей было до лампочки. А сегодня и не до лампочки. И она очень волновалась, что она не на то нажмет. Была замечательная молодая афроамериканка с ребенком, которая коляску толкала, но с таким маленьким младенцем, что я все время боялся, что с ним что-нибудь случится. Были, конечно, и пожилые люди, которые смотрели на меня, хитро поглядывая, и я понимал, что ужасно хочется поговорить и спросить, за кого голосуют.
И мне поговорить
абсолютно невежливо до предела. Это не сказать, что сразу расстреляют за это прямо в очереди. Но это совершенно немыслимый вопрос, задать, за кого вы голосуете.
А как же экзит-полы? Подождите, но они существуют в Америке? Там стоят люди, подлавливают на выходе вот других людей, проголосовавших?
Да, если они хотят это сделать. Но экзит-пол – это как бы алиби. Вы даете свое мнение, вы даете журналисту. Это одно дело. А другое дело – соседу. Потому что, ну как, если он вдруг вам голосует за другого кандидата, а вам с ним жить рядом? Это же маленький городок, у нас всего 2 улицы. И люди настолько привыкли к тому, что ни в коем случае нельзя вмешиваться в чужие политические взгляды, что все стоят, и ужасно хочется сказать, ну вот да, да, мы за это, мы за это. Но этого не происходит. И тем не менее, когда я проголосовал, вышел, и всегда это ощущение, когда ты вот нажал на свою кнопку заветную, проголосовал, выходишь из кабинки, и на тебя все смотрят, ну как, ты сделал, все в порядке. А в этот раз мне сказали спасибо. И я так удивился, говорю, за что спасибо? За то, что пришли. Я понял, что, конечно, никогда еще не было. Вы поймите, это 7-й президент моей жизни в американской.
Ого.
Но никогда еще не было такого волнующего момента, как сегодня. И мы с женой встали на 2 часа раньше, потому что вдруг очередь будет, на работу она опоздает. Хотя сегодня опаздывать на работу абсолютно легально, потому что все работодатели должны дать время своим сотрудникам, чтобы они проголосовали. И это знаете, это святое. И когда жена сказала своему начальнику, своему боссу, я, может быть, опоздаю, он говорит, так я тоже, потому что не голосовать – это стыдно. И даже те люди, которые не голосуют, они лучше промолчат, чем признаются в этом.
А это, подождите, это же очень интересно, что, значит, американцы таким образом заманивают на участки, разрешая не идти на работу, потому что в России выходной. Ну, какой дурак пойдет на участок? Все едут там, ну, в смысле, на тот, на другой участок едут, на другой, на дачный. А здесь, конечно, чего же не пойти, если тебя с работы отпускают. Поэтому они это делают в будни.
Конечно, ни в коем случае это не является причиной. Хотя в некоторых штатах день выборов выходной день просто и в Америке. Вот. Но все это, конечно, не так. Но, вы знаете, это ведь у нас. У нас очередь была небольшая. Но если мы посмотрим на интернете, например, Северную Каролину, то очередь там выглядит просто чудовищно. Люди должны стоять много часов в очереди. Это просто кошмар какой-то. Я посмотрел, она не кончается. Это такие очереди были в мое время за луком, когда он кончился. Потому что, как я хорошо знаю, без лука приготовить ничего нельзя. Вот. И в Северной Каролине и в других местах очереди могут быть огромными. У нас просто городок маленький. Поэтому здесь так уютно живется.
А все-таки я хотела бы спросить, если вдруг вы разговариваете с женой, в проброс говорите, а вот я, ну вот мой выбор такой-то, вот я сегодня голосую там за такую-то, то сосед разве не примет участие в разговоре? Ему неинтересно будет пообсуждать кандидата?
Мы с женой разговариваем по-русски. И если там и есть русские, то они уж точно не станут встревать. Вы заметили, что русские друг с другом стараются не разговаривать. И уж тем более сегодня, когда... ситуация настолько поляризована. Угу. Большинство русских, это не секрет, во всех странах мира поддерживают Трампа.
Трампа, да,
И поэтому я белая ворона, и я про себя узнал столько негативного за эти месяцы предвыборной кампании, что дальше некуда. Вы знаете, ведь наша ситуация русских в Америке, она очень необычная, очень странная. Я недавно был в гостях, позавчера, у своего приятеля, американского писателя Барри Юрграу, замечательный писатель. Я его спрашиваю, ну он такой нью-йоркский человек, как и я, собственно говоря, примерно тех же лет, тех же интересов. Я спрашиваю, а у вас есть друзья, которые голосуют за Трампа? Он не понял вопроса. Я занял второй раз, третий раз. Он говорит, я не понимаю, друзья, которые голосуют за Трампа? Как такое может быть?
Как может быть? Да-да-да.
Сказал, как марсиане. А он говорит, а что, у вас есть? Я говорю, да, еще какие. У меня есть очень близкие друзья, которых я знаю 40-50 лет. У меня есть один замечательный кинорежиссер, который... Я с ним в одной школе учился, в 15-й школе в Риге. Вот он с женой за Трампа. И это очень тяжелая ситуация, потому что, ну, как-то мы стараемся не говорить на эту тему. Или другой мой товарищ, который...
Слушайте, живет... у вас просто, получается, вы раскололись по линии Крым наш, фактически, там, в Америке.
Трамп это и есть Крым наш.
Крым наш, да.
Более того, я подозреваю, что большая часть людей, которые голосуют за Трампа, поддерживают и Путина. Не зря у них так много общего. Угу. И это, конечно, для меня это сильнейший удар, потому что... Это как Крым наш, это проходит по близким людям.
Подождите, Александр, это важно, что вы сказали. Вы нас не пугаете. То есть, если Трамп наш побеждает, допустим, с процентом, ну, 50, мы же не можем все-таки сказать, что 50% Америки выбрало Путина, правда? Вы так уж нас не настораживаете.
Я хочу сказать, что русская Америка...
А, русская, да, русская.
Суть из расчета считается 4 к 1 за Трампа. Я не знаю, сколько из них поддерживают Путина, но судя по тому, что я читаю вот, в репликах к своим выступлениям, а я веду предвыборные цикл предвыборных эссе в «Новой газете», и поэтому много слышал уже об этом, то да, я понимаю, что большая часть из них поддерживает Путина. Это не значит, что большая часть американских избирателей поддерживает Путина, не дай бог. Все-таки это 60 миллионов человек. И те люди, которые голосуют за Трампа сегодня, они совершенно загадочны для всей Америки. Это открытие. Это, знаете, как открыть внутри страны другую значительно больше. Это что-то такое, то, что сводит с ума всех политологов. Никто не может понять, как такое могло произойти. И будет уже написано 10 книг про Трампа, по-моему. Оно будет написано 100. И все будут пытаться понять, как это произошло. Я думаю, что самое умное, что тут можно сделать, это отделить Трампа от его последователей. Знаете, как священники говорят. Ты воюешь с грехом, но не с грешником. Угу. И с Трампом воевать можно и нужно, а вот с его последователями нет. Потому что они же те же самые американцы. Если Хиллари Клинтон победит, я стучу по дереву, то ей предстоит управлять страной, в которой есть 60 миллионов человек, которые ее ненавидят. И с этим надо как-то считаться. Нужно понять, почему эти люди голосовали за Трампа. И это очень серьезный вопрос. Знаете, сегодня в «Нью-Йорк Таймс», сегодня уже поздно, кого-либо уговаривать. Уже и так все ясно. Так Нью-Йорк Таймс посвятила большую часть своих редакционных статей одному. Как примириться после выборов? И мне тоже кажется, что это главная проблема. Но я верю в то, что это все произойдет. Знаете, гражданская война была в Америке, ничего, примирились.
Ага, да замечательно, замечательный прогноз. Да, ничего, война. Дело в том, что он такой не довольно близкий к правде, не, по крайней мере, в изложении российских каналов. Потому что некоторого рода апокалипсис нам уже тут представляется. Сегодня с утра включен счетчик на канале «Россия-24». Сколько часов? 16 часов, 13 часов осталось до объявления результатов американских выборов. Сейчас в Москве вообще творится что-то неладное. Мы тут немножко встревожены в бюро, потому что летают какие-то вертолеты, отцепления. И все опять связывают это с тем, что вот если победит не Трамп, будет государственный переворот в Российской Федерации.
Знаете, мне напоминает ситуацию с хоккеем. 90-е годы, когда Советский Союз рухнул, то и хоккею было плохо. И все русские болельщики, ведь хоккей – национальная игра России, они все болели не за свой хоккей, а за канадский. И вот, мне кажется, то же самое происходит с выборами. Поскольку выборов в России нет и не предвидится, то все болеют за американские выборы, как за американские хоккей, когда не было своего.
Угу. Но, тем не менее, я видела, вот с нами на связи Мария Снеговая, тоже из Америки. Мария, здравствуйте, политолог. Здравствуйте. Да. Очень приятно вас слышать, и сейчас мы вас увидим, я думаю. Мария, вот я ведь видела тоже на Фейсбуке, люди постят сообщения о том, что и американцы скупают тушенку, консервы там, и какие-то запасы делают. То есть какое-то, как что-то паническое и там есть в настроениях, правда это или нет?
Ну да, совершенно верно. Вот как правильно сказала коллега, здесь действительно половина страны не знала о существовании второй половины. И на самом деле многие аналитики, политологи, социологи еще, так сказать, год назад совершенно отрицали и высмеивали возможность того, что Трамп может стать реальным кандидатом на этих выборах. А уж о том, что он подойдет вплотную к Клинтон, и на самом деле до текущего момента отрыв Клинтон, хотя, конечно же, большинство аналитиков именно ей пророчит победу, до сих пор отрыв Клинтона от Трампа относительно небольшой, с учетом того, вот, что мы знаем про Трампа на текущий момент. То есть сейчас Клинтон ведет с отрывом там, 3-4% в зависимости от разных опросов. Но при этом существует вот реальность, все-таки по-прежнему существует вероятность того, что возможна победа Трампа. Это раз. Второй момент, что, конечно же, политика в Америке становится все более поляризованной. И, соответственно, можно ожидать, что вот это вот раздражение одной части такой более менее образованной, менее богатой, такой белой, более белой Америки против истеблишмента в DC и политкорректности, и, соответственно, экономических проблем, и какой-то утраты социального статуса, как она воспринимается этими людьми, эта проблема будет продолжаться. То есть даже если на текущий момент победит Клинтон, вот эта вот проблема разрыва между двумя Америками, она никуда не уходит, и многие говорят о том, что кто бы ни победил на этих выборах, он может оказаться кандидатом одного срока. Это значит, что через 4 года мы снова увидим вот ту же самую ситуацию. Я хотела бы, честно говоря, да, именно поэтому, собственно, из-за того, что Трамп настолько неприемлем для истеблишмента, для вот либеральной, такой образованной Америки, политкорректной, именно поэтому такие панические настроения, так сказать, скупают еду в магазинах, опасаются, кстати, беспорядков, потому что Трамп, как мы знаем, несколько раз заявлял, что он не уверен, что он примет результаты этих выборов, особенно, конечно, если он не выиграет их. И беспорядки со стороны сторонников Трампа, например, вот как вероятность, особенно на фоне такого накала страстей, они возможны. Но основная проблема, конечно же, состоит в том, что вот одна часть либеральной Америки живет в отрыве от другой и, так сказать, плохо представляла ее существование фактически еще несколько месяцев назад. И что бы Трамп ни сказал, что бы ужасно он ни сделал, и что бы он ни сказал на этих выборах, а, так сказать, фактически уже всех обругал, все самое, так сказать, ужасное про женщин, про меньшинство высказал, несмотря на это, его популярность остается на довольно высоком уровне. Это говорит о том, что действительно существует, в стране существуют проблемы. Есть огромное количество людей, которые недовольны тем, каким образом обстоят дела. В Америке действительно много инфраструктурных проблем, много проблем с еще раз повторюсь, вот каким-то заржавением истеблишмента, когда одни и те же люди, в частности, которые прекрасно олицетворяют собой Клинтон, находятся у власти. И как бы вот это вот ощущение, что что-то не так, оно очень сильно сконцентрировано, особенно в провинциях, менее развитых, менее успешных. Соответственно, вот эта проблема, конечно же, очень сильно чувствуется на этих выборах.
Понятно. Вот я сейчас хочу наконец-то обратиться к нашим слушателям, которые звонят нам в эфир, передать им номер нашего телефона 8 800 222 12 и объяснить вопрос, который мы вам задаем. Может быть, он покажется вам странным, но тем не менее я объясню, почему. Мы сегодня и на улице спрашивали прохожих, и вы увидите результаты этого опроса. И в Твиттере мы спрашивали, чьи выборы честнее, американские или российские. Вот, например, результат в Твиттере: 77% ответивших говорят, что честнее выборы в Америке. Всего 12% считают, что честнее в России выборы. А почему задаем мы такой вопрос? Потому что вся мощь российской пропаганды, российских телевизионных каналов направлена на то, что если будет не тот результат, который относительно устраивает российское руководство, это значит нечестные сфальсифицированные выборы, это значит карусели, не может никак победить Хиллари Клинтон, потому что она больная, она преступница, она нелюбима, как вот нам заявил политолог Дмитрий Саймс, он сказал, что ее никто не любит, если Трампа есть кто-то вот любящий, есть ненавидящий, то ее не любит никто. И как такая она могла победить? Только за счет карусели и за счет фальсификации. И вот давай, и все это рассказывают зрителям российских каналов, и мы посмотрим результат, которому приводят вот эти рассказы. Это опрос на улицах Москвы. Чьи выборы честнее?
Как вы считаете, где выборы честнее? В России или в США?
Ну, везде, возможно, есть какие-то уловки. То есть то, что понимают юристы, не понимают обычные, скажем так, люди. Поэтому, наверное, 50 на 50.
Может быть, в России.
Почему в России?
Ну, потому что я гражданин Российской Федерации, и как-то мне хочется верить, что у нас все более честно. Просто хочется. А так мы не проверим никогда и не узнаем.
В США они веселее, во-первых, да? И это важно, это первое. Во-вторых, в США они более, как бы сказать, более креативные, что ли, да, то есть вот веселые, креативные, хотя чуть-чуть, ну, грязноватые, да.
Мне кажется, они честнее США.
Почему там?
Ну, во-первых, там двухступенчатая система выборов, насколько я знаю, выборы там не прямые, и так или иначе, то, что мы видим здесь, всякие доказательства фальсификации, ну, с этим мы ничего не можем поделать.
У нас плохие выборы, я знаю, но как там, я не знаю совсем. Только что по радио говорят. Наши выборы я знаю, но сравнивать я не могу.
Выборы, они, это все технология. Ну, у нас, мне кажется, честнее у нас, конечно. Хотя я в США не жила, не участвовала, никогда не была. И поэтому только могу по нашим программам следить, смотреть.
Кажется, что очевидно, что в США.
Почему там?
Демократия, все открыто. Настоящая демократия.
Ну, я думаю, в России. В США нет центра избиркома. И у них, помимо этих выборов, еще будут еще дополнительные выборы. А у нас более, как говорится, мне кажется, честнее у нас.
Yes.
И доступнее. А в Америке там все покрыто мраком. Выберут. Нас сначала дают народу проголосовать, а потом голосуют те, кто оплачивал выборы. И решают все. Поэтому американцев обман на обмане, как обычно.
Наверное, в США.
Почему там?
Не знаю, мне так кажется.
Конечно, в России.
Почему в России?
Ну, я так считаю.
Ну вот, Александр Генис, как вам эти ответы, то есть вопросы от нас, а ответы от них, что вы скажете? Ведь на самом деле, я еще, кстати, одну вещь должна уточнить, что когда вы видите в телевизоре всю эту историю про карусели, они же тоже и со ссылками на американцев говорят, там они высаживают какого-то политолога, эксперта, который говорит, да, будут карусели, то есть не просто там со ссылкой на Никонова Вячеслава, а еще и покажут живого американца. Что скажете?
Полезные идиоты были всегда. Но вообще, чрезвычайно веселые ответы, потому что мне очень понравилось, что в Америке нет центра избиркома. Ну, представляет себе, что такой дикий запад, все на лошадях приезжают, стреляют. И очень мне понравилась идея о том, что настоящие выборы это где-то в комнате темной, там сидят богачи такие, три толстяка, и решают, кто будет выборы. Помните, как у Довлатова было? Сейчас я вам покажу настоящую могилу Пушкина. Говорит, а тут прячет этот народ. Вот так примерно и про выборы говорят. Но на самом деле все это очень печально. Это последствия того, что можно назвать постмодернистской политикой Путина. Дело в том, что Путин ведь как себя ведет? Он не говорит, что правда на стороне Путина. Он говорит, что правды нет. Для того, чтобы спрятать лист, лучше всего его положить в лесу. Вот так они делают с ложью. И получается так, что ну всюду врут. Какая разница? И в России врут, и в Америке врут. При этом, конечно, никто не знает фактов. Вы знаете, в этой самой избирательной кампании Трамп 131 раз соврал. Каждые 6 секунд он врал. И сказали, что ну как такое может быть? Он говорит, ну у него свои... Вот он по-своему, а мы по-своему. Но у человека есть право на свое мнение, но не на свои факты. Так вот, факты, доложу я вам, очень простые. Дело в том, что с 2000 года было зарегистрировано 30 потасовок выборов, 30 нарушений выборной кампании. За это время американцы отдали миллиарды бюллетеней. То есть на миллиарды голосов было 30 нарушений. 30. Я не могу посчитать, у меня с математикой плохо, я не могу посчитать, какой процент это. Но выборы в Америке чрезвычайно честные. И это говорят все, кроме Трампа. Для этого существует огромное количество проверок. Вот сегодня, например, я пришел в свою очередь. Приезжает женщина такая решительная. И оказывается, это... И она так проходит по очереди, смотрит внимательно. Она вот такой милиционер, но без формы. И дядя Степа такой. И она... Кто она такая? Она из государственных чиновников, которые специально проверяют каждый избирательный участок. Для того, чтобы проголосовать, нужно пройти такую довольно длинную, занудную процедуру, где люди проверяют не просто кто ты, а проверяют... Каждый раз ты должен расписаться на каждом этапе. Короче говоря, это безумие считать американские выборы нечестными. Это просто безумие. Когда вам говорят про карусели, какие к черту карусели, когда здесь все... Это же, вы поймите, это демократия 240 лет. Они же привыкли к этому. Это самая большая ценность, которая есть в Америке. Это выборы. И когда Трамп сказал, что выборы будут нечестными, то газета «Вашингтон Пост» напечатала довольно странную статью, где говорит, что Путин рассчитывает на то, что в Америке будут возмущены неправильными выборами и устроят оранжевую революцию. Но я даже не верю, что у Путина могут быть такие советники. Хотя, впрочем, я всегда подозреваю, что Россию управляют двоечники и второгодники, именно поэтому они так мало знают об Америке.
Ну, я тоже уже предположила, что по итогам американских выборов, наверное, Кремль выведет своих сограждан на площадь, на Болотную, против фальсификации вот выборных в Америке. Нам звонит, между прочим, Олег из Филадельфии. Олег, здравствуйте. Такой неожиданный звонок из Филадельфии. Здравствуйте, говорите. Ну, Филадельфия далеко, и мы ее еще услышим, я думаю. Итак, сейчас я представлю вам гостя нашей студии, Елена Поляковская. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
И вы поймете, почему это моя коллега с Радио Свобода, журналист. Вы поймете, почему Лена оказалась экспертом по одной важной теме. Дело в том, что, Елена, я вам сразу пожалуюсь, было очень сложно найти, как сказать, поклонника Трампа русскоязычного в Америке. Как-то один поклонник Трампа эфир свой ведет на русском радио сейчас в эти минуты на американском русском радио, другой вот спит в Калифорнии. Ну, была проблема. И тогда, Лен, мы решили вырезать кусочек из нашего же фильма «Признаки жизни» и показать вам для комментариев, потому что я очень хорошо знаю, что у вас на Брайтон-Бич живут многие ваши знакомые, друзья, коллеги, родственники. И сейчас посмотрите мнение брайтон-бичевцев по поводу того кандидата, которого они выбирают. А выбирают они одного кандидата.
Меня зовут Малка Шахар. Я приехала в Америку 12 лет назад. Гражданкой этой прекрасной страны я стала год назад, в июле 2015 года. Как только я получила гражданство, я сразу же предложила себя в качестве политического деятеля. Я с первой минуты поддерживала Дональда Трампа, потому что я знаю от близкого мне человека о Дональде Трампе, может быть, чуть больше, чем остальные.
А вторая идеология – идеология критики. Критики коррупции, критики глупостей и так далее, которые возглавляет Трамп. Я физик и понимаю, что такое энтропия. Вот ваза, она – это порядок. Я могу ее разбить нечаянно. Это возможно. И это будет стремление к увеличению энтропии. Но чтобы снова восстановить эту вазу, я должен приложить много сил и возможностей. И вот за это хочет браться Трамп.
Сеня.
А вы откуда?
Из Одессы.
И вы тоже будете голосовать за Трампа?
Только.
А почему?
Потому что я республиканец. После таких терактов, что делается здесь, в этом самом Манхэттене, в Нью-Джерси, я думаю, что они поменяют свое мнение. Что он был прав, что таких вот негодяев нельзя пускать.
Елена, ну вот правда ли, что на мнение русских в Америке, иммигрантов, действительно влияет российское телевидение, которое они там смотрят? Правда
ли? Да, безусловно. Причем некоторое время назад там отключили Первый канал.
За неуплату?
Нет, не за неуплату. Сказали, что Первый канал занимается антиамериканской пропагандой, и потом на время его отключили. Но поскольку...
Это в Нью-Йорке именно?
Да, да. Но поскольку через какое-то время люди стали отказываться от подписки, то им вернули Первый канал, и в полной мере они
стали
удовлетворены.
Жить. Да,
да, после
снова
этого.
Жизнь, да. Конечно.
Да.
Бедные, я просто не представляю, что они пережили.
Но я хочу сказать, что вот мой опрос родственников и друзей сводился к тому, что все говорили оба хуже, и мы не знаем, за кого голосовать. Но все-таки русскоязычная часть родственников склонялась в пользу Трампа, а вот англоязычная, как говорит молодежь нынче, топили за Клинтон.
Угу.
То есть у каждого были свои доводы, причем не от не самых глупых людей. Я слышала, что они будут голосовать как раз за Трампа.
То есть, смотрите, получается, что тот конфликт поколений, который существует в Америке, а я о нем прекрасно знаю, у меня во многих семьях этот конфликт по линии Украины, вот раскол украинский, молодежь проукраинская, а старшее поколение пророссийское, он перенес и действительно практически в зеркальном виде вот на эту кампанию.
Абсолютно, абсолютно. Причем, тут тоже нельзя так сказать. Есть люди более старшего поколения, которые говорят, что нет, Трамп,
ну, конечно,
Трамп
да,
это ужасно, это невозможно.
Более
молодые
меньшинство.
Ну, есть и молодые люди, которые тоже готовы голосовать за Трампа, как это ни странно, я была крайне удивлена этому.
Ну, понятно, что везде есть свои 12%, есть 88%, есть 12%, это понятно.
Да, но я вот тут хочу поддержать коллегу Александра Генниса, который сказал о том, что там не нужно забывать, что в Америке есть Конгресс, и что это, во-первых, а во-вторых, то, что... Там не наплевать избранному президенту на ту меньшую часть избирателей, которая за него не проголосовала, они граждане этой страны. И победит ли Клинтон или победит ли Трамп, они все равно должны будут
думать,
учитывать и эту аудиторию тоже.
Давайте послушаем Дениса из Ессентуков. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Что вы считаете, вот какие выборы?
Опять у вас сводный хор поклонников. Леди в красном.
Ага, нет, поскольку мы же постарались. Как? Мы же только что вам включили Брайтон Бич, чтобы вы поняли, что... А это же американцы с паспортами,
ну, вот
они пошли...
Ну, замечательные два человека, например, Михаил Веллер и Юлия Латынина у вас, поскольку не появятся в студии
не
никогда,
появится.
Я...
Что значит никогда?
От их имени задам вопрос.
Да.
Например, не смущает ли... возмущающихся хамством Трампа по отношению к женщинам, тот факт, что тетя Клинтон дружит с саудовскими шейхами, у них деньги получает. Мягко говоря, не самая продвинутая страна в отношении соблюдения прав женщин.
Спасибо вам большое, Денис, за вопрос. Мы, естественно, передаем его специалисту в Америку, Марии Снеговой. Пожалуйста, Мария, ответьте Денису из Ессентуков.
Денис, правильный комментарий. Я тоже слушала Юлию Латынину в субботу и совершенно согласна с ней. Просто дело в том, что Хиллари берет деньги у чужой страны, а Трамп, как бы, как минимум делает неправильные сексуальные, ну, скажем, сексуально домогается женщина внутри Америки. В этом большая разница. То есть есть доказанные или полудоказанные факты того, что Трамп не только говорил, но и вел себя по отношению к женщинам очень некрасиво. И это, конечно же, снизило сильно его поддержку среди женщин. Однако, именно в соответствии с вашим комментарием, мы видим по опросам, что не настолько у Хиллари есть действительно преимущество среди женского электората, но оно не настолько большое, как мы могли бы ожидать с условием того, так сказать, какая медиакампания была развязана против Трампа именно в связи с его поведением относительно женщин. В этом смысле оба кандидата хуже, и мы как раз про это говорим. Эти выборы, к сожалению, таковы, что на них нету хорошего кандидата. Хиллари – это очень проблемный кандидат по большому количеству характеристик. Прежде всего, конечно, коррупция и тот факт, что, по сути, у нее нету сложившейся, так сказать, четко выраженной идеологической направленности. Понятно, что она будет как-то продолжать линию Обамы, но не совсем понятно, так сказать, что нового она хочет сказать. В этом смысле у Трампа есть преимущество, но у Трампа есть большое количество других недостатков, в том числе, опять же, совершенно хамское поведение не только к женщинам, а по отношению к большому количеству других меньшинств. Ну и, конечно, вранье, непостоянство, неуравновешенность и многие другие характеристики, которые просто делают его вообще никаким образом не подходящим для этой роли президента, в общем-то, самого могущественного человека в мире.
Вот знаете, спасибо, Мария. Я вот хочу вернуть вас, коллеги, к теме обсуждения, почему Россия так остро заинтересовалась американскими выборами. Я много отслеживаю российское телевидение, много лет, и я помню, что все, это была такая отдушина всегда для российских каналов, американские выборы. Их всегда подавали очень честно, очень ярко, очень объективно, потому что в какой-то момент журналисты российских каналов поняли, что обыватель российский не соотносит свои выборы с американскими. Он не станет завидовать и говорить, а почему у нас плохо, почему у нас нечестно, а у них так живо, и у них не знают победителя до последней минуты. Он этого делать не будет. Он это смотрит как на экзотику. И они ни в чем себе не отказывали все эти годы, российские журналисты. Очень хорошо, очень объективно и очень с огромным живейшим интересом, никто у них над душой не стоял, подавали эти выборы. И вдруг приходит 2016 год, и вдруг российская телевидение начинает на американских выборах играть по своим правилам, которые оно обычно прикладывает, преломляет через вот российские выборы, то есть ставить на одного кандидата. Вот это очень интересный момент, почему оно так себя повело, и я предлагаю вам послушать одну фразу. Вот есть такой человек Владимир Жириновский, всем известный, и какая-то была, мне кажется, проговорка в одном из шоу, когда он говорил, почему Россия симпатизирует именно Трампа. Вот давайте послушаем очень внимательно.
А кто голосует за Трампа и кто голосует за Хиллари? За Хиллари голосуют все меньшинства, цветные все, расовые меньшинства, негры, мусульмане, мексиканцы. То есть все то, что в совокупности, в перспективе может стать большинством, это конец Америки. За Трампа голосует в основном белая Америка, пока еще она, государствообразующий народ, почему нам в чем-то симпатичен Трамп.
Александр Генис, я к вам обращаю это высказывание. Вот почему симпатичен Трамп России, потому что он за белых, на минуточку. То есть за него они.
Смотрите, я не мусульманин, я не афроамериканец, я не женщина, и тем не менее я тоже голосую за Трампа, чтобы не думал бесноватый Жириновский. Но дело в том, что...
Нет, вы за Трампа не голосуете.
Я за Трампа.
Да, вы сказали, что вы голосуете за Трампа.
Я сказал?
Да.
Смотрите, у меня уже мозги поехали от улицы. Если бы я голосовал за Трампа, меня бы уже надо понять. Вот. Дело в том, что какая-то правда в этом есть, в том, что расизм свойственен сторонникам Трампа. Так вам об этом никто не скажет, кроме русских. Русские гораздо проще в этом отношении. Они прямо скажут, ну, конечно... Обама все налоги забрал у белых и заплатил их и раздал их черным. Вот и все. На Братине Бич он так и скажет, хотя там платят налоги гораздо реже, чем даже Трамп. Так что это не совсем правда. Но что-то в этом есть, и это очень печальная правда, потому что нравится или не нравится это Жириновскому, но Америка меняется. И демографический состав Америки будет другим, что бы ни делал ни Трамп, ни Жириновский. Вы знаете, много лет назад, когда я приехал в Америку, я уже работал на «Радио Свобода», это было лет 30-35 назад. И я вел беседу с директором музея миграции. У нас есть в Нью-Йорке есть такой замечательный музей миграции. И у директора этого музея я его спросил: скажите, а если в Америке станет больше не белых, чем белых, Америка останется Америкой? Он говорит: конечно, останется. Я говорю: а если будет столько людей, других мигрантов, что язык изменится? Он станет, например, главным государственным языком, не государственным, но главным языком станет испанский или китайский. Америка останется Америкой? Он говорит: конечно, останется. Я говорю: а почему она останется? Он говорит: до тех пор, пока в Америке существует американская конституция, Америка будет Америкой. И меня тогда эта фраза поразила. Но чем дальше я живу в этой стране, тем больше понимаю ее правду. И вот сегодня, когда я смотрел в этой очереди к выборам, я смотрел на эту очередь, она была вся и выглядела как Америка. Посмотрите, на избирательном участке инструкция на трех языках. Какие языки? Английский, естественно. Испанский, естественно. А третий язык – корейский. Потому что у нас много корейцев. И вот это та часть Америки, которая никак не представляет себе Трамп. Он просто не знает эту Америку. Она существует и никуда не денется. Он сказал про афроамериканцев, что они живут в аду. Хуже им уже не будет. Но он просто никогда в жизни не видел, как они живут. А я вижу. Знаете, почему я вижу? Потому что я раз в месяц объезжаю Манхэттен на велосипеде. Буквально по всем улицам. И каждый раз, когда я объезжаю, я, например, смотрю Гарлем. Где когда-то я был в Гарлеме 30 лет назад. И там не было ни одного белого. Мне говорили «welcome». А сегодня Гарлем стал один из самых дорогих районов Нью-Йорка. Ну, может быть, не самый дорогой еще. Далеко не самый. Но, тем не менее, уже хрен там найдешь квартиру. Такую, которую можно было бы снять. То есть все это меняется. Мы просто... Люди, которые голосуют за Трампа, плохо представляют себе динамику Америки. Более того, за него чаще всего голосуют, вот мы говорим, необразованные белые мужчины. Необразованные белые мужчины. Это не значит, что они бедные. Средний доход трамповских избирателей 72 тысячи в год. Это, по крайней мере, на 10 тысяч больше, чем средняя по стране. Это не значит, что они бедные. Это значит, что они теряют свое место в этой жизни. Причем они теряют это место не за счет мусульман, которых все равно в Америке очень мало. Они теряют, потому что выигрывают, например, женщина. Женщина гораздо лучше устроена в Америке, чем мужчина. Они дольше живут, лучше учатся, больше зарабатывают. Это характерная часть новой жизни. Они легче приспосабливаются к переменам. И в сущности, лудиты, которые пытаются остановить прогресс. Ну, знаете, даже инквизиции не удалось остановить прогресс. Как же справиться с этим Трамп и его поклонники? Не говоря уже о Жириновском.
Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Создается ли у вас ощущение, согласно тому, что показывают по российским каналам, что российские выборы честнее американских, а там сплошные карусели, и если победит Хиллари Клинтон, это будет подтасовка. Звоните нам, и я передаю этот же вопрос Марии Снеговой. Мария, вот у вас все-таки, как вам кажется, мы сейчас показали мнение Владимира Жириновского, как он объясняет, почему России симпатичен Трамп. А вам как кажется, как вы нам, как политолог, как аналитик, обозначите те причины, по которым вот так вцепилось российское руководство именно в Дональда Трампа, а вы прекрасно видите, что вся пропаганда, весь настрой российских федеральных каналов был на его стороне, что и сказывается даже на результатах вот голосования или предпочтений в американских штатах, в американских районах, таких как Брайтон-Бич, например.
Я хотела бы еще дополнить к предыдущему комментарию Александра важный аспект, что когда мы говорим о том, кто голосует за Трампа, и когда говорим о том, что все меньшинства за Хиллари, здесь есть важный как минимум один момент, который надо упомянуть. Вот гомосексуальное сообщество Америки, ну, LGBT, совсем неоднозначно за Хиллари. Как раз большое количество известных, так сказать, представителей гей-комьюнити, в частности, Питер Сил, это очень богатый человек, миллиардер из Силиконовой долины, предприниматель, недавно выступил с такой очень активной поддержкой Трампа. Это связано с тем, именно о чем мы говорили до того, с проблемой политкорректности и тем, что ни Хиллари, ни Обама в открытую не называют проблему ислама и, соответственно, террористических атак, стараются избегать, так сказать, установления прямой связи между тем, что вот есть проблема, так сказать, радикального исламизма. И очень большое количество критики к ним происходит именно от того, что они не называют настоящую проблему, которая стоит за террористическими атаками. Соответственно, большое число людей, представителей гей-комьюнити, они именно озабочены тем, что среди мусульман распространены очень гомофобские настроения. Мы знаем, что была был террористический акт именно в связи с этим в Америке несколько месяцев тому назад. Соответственно, Трамп, который открыто говорит об этом и называет это проблемой, он привлекает голоса совершенно неожиданные, например, гей-комьюнити. Поэтому проблема гораздо сложнее, чем просто вот есть у вас лудиты, которые борются против прогресса. Это не черное и белое. Что касается вашего второго вопроса, он непосредственно, так сказать, связан с Трампом как популистом, как человеком, который действительно в какой-то степени отражает антимодернизационный тренд в США, но также действительно объективные процессы, которые мы наблюдаем по всему миру. Трамп ведь это не единственный феномен, свойственный только США. Мы видим ровно то же самое по всей Европе и Восточной Европе, всякие радикальные, праворадикальные партии, типа какого-нибудь венгерского Йобика. Мы видим то же самое в Западной Европе, типа Мари Ле Пен. И прочее. Совокупная, в общем-то, все это совокупная реакция таких более традиционных представителей населения на проблемы.
Подождите, Мария, я не про население. Нет, население вообще голосует и симпатизирует, российское население голосует за Трампа, потому что ему объяснили, что так нужно. Ведь не потому же выбирает его Кремль, потому что он популист. Почему Кремль его выбирает для себя как своего кандидата? Почему?
Напрямую связано с тем, о чем я говорила. Просто вот эти антимодернизационные процессы, они направлены против глобализации и демократии в том числе. Соответственно, Россия, российское руководство, как мы знаем, оно поддерживает эти тренды во всех западных развитых странах, потому что это, соответственно, улучшит, если эти лидеры придут к власти, это улучшит позицию этих лидеров, этих стран по отношению к России, потенциально отменит санкции российские. И вот если, кстати, мы говорим о нарушениях на выборах в США, то как раз основная проблема на этих выборах и проблемы, связанные с фальсификациями, если они обсуждаются, то они чаще всего обсуждаются в контексте угрозы российских кибератак. Правда, не совсем понятно, каким образом российские хакеры могут повлиять на результаты выборов, потому что, как правило, это электронное голосование не распространено в Америке, поэтому вряд ли это настоящая угроза. Тем не менее, Россия на этих выборах сыграла огромную роль, фактически фальсифицируя, взламывая там разнообразные государственные институты, взламывая электронную почту Хиллари, демократической коалиции, соответственно, это и выкладывает информацию, чтобы поддержать Трампа. Основная задача, конечно же, на мой взгляд, привести кандидата, поддержать кандидата, который потенциально улучшит позицию, будет менее демократично ориентированным и улучшит позицию США, позицию Евросоюза относительно России и потенциально отменит санкции.
Спасибо, спасибо, Мария. И с нами на связи Александр Гольц, военный эксперт. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, вот вы, пожалуйста, объясните нам, почему российское телевидение впрямую увязывает исход выборов с атомной угрозой, с ядерной угрозой? Вы можете мне поверить, что, если там, скажем, на главных федеральных каналах главная опасность атомная исходит от Хиллари Клинтон, то на таком канале, как РЕН-ТВ, оба представляют такую опасность. Я сама своими ушами услышала анонс, кто победит, ядерная баба или атомный мужик. Это был анонс РЕН-ТВ. Почему? Что это такая за связь с атомной войной произошла вдруг в сознании российского обывателя с подачи федеральных каналов на этих выборах?
Это, конечно, не сознание российского обывателя, слава богу. Все-таки давайте думать хорошо о российском обывателе. Он человек здравомыслящий, хотя бы относительно. Это прошла очевидная команда, или таким образом интерпретируется команда о том, что любые изменения статус-кво, а все-таки результаты выборов в Соединенных Штатах будут изменением статус-кво, означают нарастание угрозы ядерной войны. По сути дела, у России, и здесь телевидение очень четко понимает сигналы, идущие из Кремля, у России нет иного способа реагирования на внешние вызовы, как угроза тем, что кто-то нажмет кнопку. У нас нет другого ответа, как сообщение окружающему миру, что у нас немножко не в порядке с головой.
То есть вот это ответ ваш, что... Ну, подождите, но ведь раньше такого не было. А почему? Вот мы смотрели все эти освещения этих выборов, да не было такого, опасности, исходящей от любого из кандидатов. Почему сейчас?
Все 80-е годы, когда была натуральная холодная война, я работал в газете «Красная звезда». И ни у кого в голову, никому в голову там бы не пришло, а если бы пришло, тут же немедленно это из головы было бы вытащено. Мысль о том, чтобы угрожать Америке, превратить ее в радиоактивную пустыню или что-нибудь в этом духе. Но не было такого. Это несколько другое состояние. Россия втянулась в новую холодную войну, у которой у нее нет ресурсов, которым располагал Советский Союз. Остается ядерный фактор. И единственная возможность превратить ядерный фактор в политический вес, это опять-таки доказать нашим партнерам, что у нас немножко не в порядке с головой.
Спасибо, Александр Голь. Спасибо вам большое за участие в нашем эфире. Я переадресую это Александру Генису. Александр, у вас хоть какая-то увязка в вашем освещении, в вашем американском освещении, в вашей, я не знаю, рекламе с войной? Существует какая-то вот связь? Закладывается средства массовой информации в результат выборов?
То, что сказал Александр, чрезвычайно правильная и очень точная позиция, потому что атомная бомба – последний козырь. Это, кстати, страшно опасно. Если вы играли в дурака, то вы знаете, что козыри надо придерживать, а не выкладывать сразу. Но дурака играют другие. Что касается Америки, то каждый день в газетах пишут о том, что Россия, а не Россия, а Путин, прямо скажем, ставит на Трампа. Ну, лучше подарка для Хиллари, конечно, быть не может. Потому что сама идея о том, что иностранная держава вмешивается в выборы в Америке, бесит американцев всех, без исключения. Потому что это, ну, понимаете, это нарушение прерогативы Америки. Власть принадлежит народу. И если вы вмешиваетесь в эти выборы, то вы оскорбляете не Хиллари Клинтон, не Обаму, а народ. То есть избирателей. Это святое. И это, конечно, глупейшая тактика. Что, конечно, меня не удивляет, потому что вся советская, российская нынешняя политика антизападная, она вся построена на непонимании Запада. И это одна из таких причин. Что касается войны, то если бы в Кремле сидели люди поумнее, то они бы догадывались, что, конечно, нужно ставить на Хиллари, а не на Трампа. Потому что любой стране нужен предсказуемый вождь. Пусть Америка будет какая угодно, но она должна быть предсказуемой. Ее политика должна быть предсказуемой. Трамп непредсказуемый человек. И вся предвыборная кампания была построена у Хиллари Клинтон на том, что Трамп... Дело не в том, что он врет, дело не в том, что он хам. Это все не важно. Самое важное, что у него нет подходящего характера. У него нет выдержки для того, чтобы держать атомную кнопку. И вот тут-то об этом пишут день и ночь в американских газетах. Особенно люди, которые знают, что такое ядерное оружие. Очень важная была статья некоторое время назад человека, который в течение 2 лет больше никто не выдерживает. Вот этот человек сидит в каком-то подводной лодке и ждет приказа о том, чтобы начать атомную войну. 2 года человек может выдержать это напряжение. И он больше на свете боится, что такой приказ последует. И он сказал, что у президента есть 5 минут на то, чтобы решить. 5 минут, больше у него просто нет. И если эти 5 минут дают...
Ох, у нас
этого безумца. И это, конечно, в Америке обсуждается постоянно. Дело в том, что многие, миллионы и миллионы американцев просто никогда не думают о России, потому что всех волнуют внутрисемейные, экономические проблемы. Международная политика в последнюю очередь интересует американцев на выборах. Но на самом деле именно международная политика и есть главное занятие президента. Я никогда не забуду, как Джон Кеннеди сказал во время Карибского кризиса. За эти дни отработал президент, зарплату президента. Трамп ее не отработает. И мы все станем заложниками человека, который непредсказуем. И это, конечно, пугает очень многих.
А вот давайте послушаем Рената из Вашингтона. Ренат, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, здорово,
здравствуйте.
Что у нас сегодня звонки из Америки. Первый раз такое.
Ну, потому что мы сегодня голосовали уже. Все отголосовали, постояли немножко в очереди.
Это для вас праздник? Выборы?
Ну, это не праздник, но это достаточно важное событие. Вот, праздником называть это, наверное, все-таки сложно. Нет тут никаких буфетов, нет музыки, маршей, как это было в СССР. Но, тем не менее, это событие заметное в жизни. Мне просто вот не очень... Я очень уважаю Александра Дениса, но, тем не менее, вот он, мне кажется, что пытается создать впечатление, что за Трампа голосуют одни идиоты русскоговорящие. Вот. Может быть, он не это имеет в виду, но получается именно так. Но, тем не менее, очень многие люди голосуют за Трампа, именно русскоговорящие. Почему? Потому что мы жили в СССР, мы знаем, что такое социализм. И Хиллари реально пытается построить социализм в Америке. Это больше, больше роль государства, намного меньше отнять и поделить, грубо говоря. То, что предлагает Хиллари. Трамп, конечно, и люди, которые голосуют за Трампа, они не голосуют за Трампа, они голосуют против Хиллари. Ее место в тюрьме, это знают все в Америке. Вот, ну, все эти скандалы, это же не на пустом месте, все эти, ну, многочисленные скандалы. Поэтому и ситуация не такая простая. И я очень рад, что вот тут уже сказали, что сексуальные меньшинства не всегда голосуют за Хиллари. Но тем не менее, в целом, поддержка у Хиллари, да, это люди, которые меньше получают, которые меньше сами зарабатывают, больше получают в государство. Это самое страшное. То есть Хиллари пытается построить социализм.
Ну вот вы как человек русский, и не, ну я имею в виду по природе, вы можете сказать, что вы голосовали сегодня за Трампа. Вот по этим причинам. Правда же? Вы же не стесняетесь сказать, что вы за него проголосовали?
Я за него голосовал. Но я даже не знаю, за кого голосовала моя жена, которая тоже русская, естественно.
Надо, чтобы вот. Она нам позвонила. Но... Мы ее вытрясем из нее всю информацию.
Не, она на работе сегодня, она работает, а я работаю из дома, поэтому мне проще.
Подождите, вот, а если она проголосовала, а когда вы об этом узнаете, за кого она проголосовала, или вы никогда не узнаете этого?
Может, она мне скажет, то есть я ее агитировал за Трампа, но она, в общем-то, захочет, скажет, не захочет, нет, это, в общем-то, ее личное дело, и я к ней не стану относиться хуже или лучше, из-за того, что она голосовала там за кого бы то ни было.
Угу. Вы совсем американцы вот, уже. Да. Мы в семьях еще здесь обмениваемся такой информацией.
Забывайте, кроме всего прочего, кроме выборов президента и вице-президентов, мы голосовали за огромное количество других людей. Мы голосовали за сенатора, мы голосовали за школьный совет, там три кандидатуры. Вот эти, которые мы с ней обсуждали как-то, за Трампа, за Хиллари, ну что, мы слушаем «Свободу», мы слушаем там NPR, радио, которое, ну, не то что аналог «Свободы», но я вижу много достаточно общего, хотя хоть и со мной не согласны.
Ренат, я вам очень благодарна за звонок, но мы должны дать возможность Александру Генису ответить, потому что все-таки, наверное, ему обидно слышать, что он говорил о тех, кто голосует за Трампа, что они какие-то не такие умственные. Он не это имел в виду, правильно, Александр Генис? Я хочу, чтобы вы все-таки ответили.
Ренат, я к вам обращаюсь напрямую. Я не считаю вас идиотом. Я не считаю идиотом всех тех, кто голосовал за Трампа. Я считаю, что они ошибаются, но это ваше право ошибаться. И дело в том, что вы видите, что сказали. Вы не сказали, что Трамп хороший. Все говорят мне одно и то же. Это Хиллари плохая. То есть вы не готовы защищать Трампа. Это, конечно, любопытно. Но то, что вы сказали о Хиллари...
Против модели, которую она строит.
Хиллари, это же все не основано ни на каких доказательствах. Вы сказали, что ее место в тюрьме. Но только что начальник ФБР сказал, что там нет ничего нелегального. Вы можете не верить начальнику ФБР, вы можете верить Путину, или вы можете верить кому угодно, но начальник, я верю начальнику ФБР. Я верю, потому что, ну как мне жить в Америке, если я не верю государственным органам? Вы сказали, что она погрязла в коррупции. На то, что на расследование Клинтона, Билла и семьи Клинтон, Билла и Хиллари Клинтон потрачено 1 миллиард долларов, как государственных, так и частных. Ее никто никогда не сумел ни в чем обвинить. И эти рассуждения Трампа о том, что ее в тюрьму нужно посадить, что она хуже ее не бывает, я слышал. Но я с этим согласиться не могу. Я слышал о том, что она антихрист и Гитлер. Но, тем не менее, все не так просто, потому что ничего из этого не доказано.
Но мы должны уже заканчивать, потому что мы должны ждать результаты выборов, которые будут вот-вот в 8 утра, вроде бы по московскому времени. Все узнаем. До свидания. До новых встреч.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».